По сути дела, Николай Стариков.
Да, и вечно помогающий ему Владимир Варсобин в эфире. Ну, конечно же, первая тема нашей передачи – «Единый день голосования». И как расценивать? Многие пишут, что это увядание «Единой России». После пенсионной реформы будто бы по рейтингу «Единой России» нанесен страшнейший удар. Другие говорят, что ничего страшного для «Единой России» не было. Нет, там действительно просели несколько регионов. И чудо-чудное, в некоторых регионах даже второй тур голосования по губернаторам. Но, кстати, статистику по этому поводу давайте послушаем прямо сейчас. Так, у нас что-то с техникой,
пожалуйста. Ну, пока у нас техника, я скажу здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Теперь можно.
Теперь техника заработает.
Так, ну давайте комментируйте, пока у нас техника шалит.
Вот видите, люди надежнее, чем техника, да? Ну, что можно сказать? В 25 регионах выбирали губернаторов, и в 4 регионах будет второй тур. Этого у нас не было более 10 лет.
Да, это... А победа демократии какой-то у нас случилась.
Ну, хорошо это или нет? Наверное, это хорошо. Потому что 4 губернатора не получили доверия своих избирателей. Это значит, что работали они не очень хорошо. При этом я хотел бы обратить внимание, что среди этих 4 губернаторов это Светлана Орлова из Владимирской области, где были определенные проблемы с регистрацией
Максима Шевченко,
которого мы с вами прекрасно знаем и уважаем. Но, как видите, нерегистрация Максима Шевченко не помогла. И основным конкурентом стал другой кандидат от ЛДПР, и они набрали примерно одинаковое количество процентов, ну, чуть больше 30, поэтому все будет во втором туре решаться. Что же касается результатов самой «Единой России», то здесь, знаете, оценки зависят от того, является ли комментирующий либо членом «Единой России», либо симпатизирующий ей специалистом. Если он таковым является, он говорит о том, что все хорошо, все здорово, так сказать, партия движется вперед, поддержка народа осталась и увеличилась. Вот, например, для этого есть факты. В 2 областях «Единая Россия» увеличила свой результат. Например, в Якутии плюс 3%, а в Калмыкии аж плюс 17%. Ну, вполне возможно, что именно в этой республике единороссы сделали что-то особо хорошее для населения. Но, на мой взгляд, конечно, «Единая Россия» просела. На мой взгляд, безусловно, просела. И это, на мой взгляд, безусловно связано с той пенсионной реформой, за которую почти единогласно проголосовали единороссы.
Я напомню, наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 9702. Я вот не очень понимаю это слово «просело», потому что я-то ожидал, что после того, этого залпа ненависти, которого, давайте так скажем прямо, наш русский народ утопил нашу Государственную Думу после принятия в первом чтении вот этой реформы, я думаю, что «Единая Россия» просто утонет. Нет. Ну да, есть где-то, вот, допустим, в Иркутской области в законодательном собрании...
Утонула.
Ну, немножко. И то, там на буквально 5-7% она отстает от лидера. Ну, тоже нельзя сказать, что ее разгромили. Я-то думал, что люди не будут голосовать за «Единую Россию» после того, что случилось с пенсионной реформой. Но нет. Кто голосует за «Единую Россию» в этих обстоятельствах?
Ну, велика земля наша. Помните, так начиналась одна из интересных фраз нашей истории. Так вот, в каждой области, каждая партия, она ассоциируется с вполне конкретными людьми, вполне конкретными деяниями или отсутствиями таковых. Поэтому вот приходят избиратели в Калмыкии, и у них один взгляд на то, что такое партия «Единая Россия». А приходят избиратели в Иркутске, у них совершенно и другой взгляд. Это первая причина. Вторая причина. Мы видим, что явка на выборы низкая. Это значит, что много избирателей, ну, больше половины, да, там, так сказать, в большинстве регионов, они просто не идут на выборы. Почему? Да потому что не видят в бюллетене ни одной партии, которой бы они доверяли, за которую хотели бы голосовать.
А против всех нет.
А я скажу почему. Вот, например, партию «Великое Отечество» не допускают до выборов, в том числе через систему различных фильтров. И хотели бы наши избиратели увидеть нас в бюллетене и проголосовать за нас, не имеют возможности. И тогда они просто не идут на выборы. Но часть из них идет на выборы и голосует так называемое протестно. За кого традиционно голосуют люди, когда голосовать не за кого? За Жириновского. Поэтому вот этот феномен мы наблюдаем и на этих выборах. Казалось бы, у КПРФ должен увеличиться результат. А нет, лучше всего, так сказать, больше всего вот этот протестный электорат отдает голоса с Жириновского. Почему? А, не знаю. Вот это надо спросить у тех, кто за него голосовал. Но с учетом того, что у нас с вами сегодня есть пункт повестки дня, где мы,
да,
Владимира Вольфовича будем говорить.
Да, мы оттопчемся вот еще по Жириновскому, да, и эта история, которая меня чисто эстетически потрясла, это, конечно, выступление Жириновского на Пушкинской площади, но мы оставим это на сладкое, в следующих частях слушайте нас дальше. 8 800 200 ровно 9702. Напоминаю, наши студийные телефоны. Звоните, рассказывайте, как вам этот единый день голосования и почему пришло так мало народу. Я вот сам баллотировался, был грех, в депутаты в Воскресенском районе Подмосковья, и тогда на участок пришли 18%. И теперь я смотрю с нескольким смущением на московского мэра. Потому что он победил 70%, но только пришло на избирательные участки, ну что там пришло, 25-30%. То есть получается, что за Собянина проголосовало, ну, процентов 20% москвичей.
Ну, знаете,
странновато эта история получается.
Я житель Санкт-Петербурга, и в Санкт-Петербурге в этом году никаких выборов не было, поэтому я не участвовал в них. Естественно, в выборах в Москве тоже не участвовал. Но я хочу сказать, что, наверное, ситуация с выбором мэра Москвы — это одна из тех стопроцентных ситуаций, когда мы можем сказать, что если бы вдруг случилось чудо, и на выборы пришли бы все избиратели до единого, то результат был бы точно такой же, какой мы имеем.
За Жириновского голосуют по приколу, пишет наш слушатель. Да, я давно догадывался, честно говоря. Ну, политика должна немножко развлекать народ.
Согласен, но, уважаемый радиослушатель, когда вы голосуете за кого-то по приколу, вы потом не удивляйтесь действиям этих политиков. Вот, например, Владимир Вольфович Жириновский и ЛДПР, они поддержали пенсионную реформу. Ну, может, тоже по приколу. Так что вы по приколу, и они по приколу. Ну, а вместе получаются вот какие-то результаты. Я все-таки считаю, что голосовать надо, если уж не сердцем, как нам предлагали, за Бориса Николаевича, то уж умом точно.
Мне кажется, загадочная эта аудитория, которая голосует за Жириновского. Я всегда хочу понять избирателя Жириновского. Вот наверняка же он против реформы пенсионной, и много чего против, но голос действительно отдает только Жирику. Удивительно, удивительно. Я думаю, за что они голосуют каждый раз?
Они голосуют за Жириновского. Но проблема в том, что предсказать позицию Владимира Вольфовича по тому или иному вопросу в перспективе 4-5 лет его депутатства невозможно.
Детектив. От них ничего не жду. Зачем голосовать, если научились правильно считать? Кстати, одна из точек зрения, которая прокидывает все выборы. То есть, а зачем ходить как-то?
Ну, например, на выборах московского градоначальника.
Допустим.
Собственно говоря, я вот слушал эфир одной другой радиостанции либеральной, которую не буду поминать в СУИ, там огромное количество наблюдателей от общественной палаты, закрыты все участки, и, соответственно, уж точно будет полная информация о том, что те цифры, которые озвучиваются, они полностью соответствуют действительности.
Ну и что? Ну, понимаете, в чем дело? Конечно, с одной стороны, мы все верим нашему Центральному избирательному комитету. Комиссии, Центральной избирательной комиссии, еще причуриве. На самом деле она же не изменилась. И доверие к ней не прибавилось. Почему именно в Москве, именно на этих выборах мы должны верить Панфиловой, и что не было карусели, и что все считалось правильно? Ведь то, что сейчас не так много видеосбросов, это не значит, что где-нибудь на каком-то этапе научились хитро считать.
Это значит, что просто ролики заранее не сняли с этими вбросами. Я напомню, что на выборах 2011 года самый громкий ролик был: один депутат, бывший Гудков-старший, приходит на какой-то участок и, значит, кричит про эти самые вбросы. Потом выяснилось, что, собственно, никакого вброса не было, ведь этот ролик был снят черт знает когда. Провокация была. Так вот, для того, чтобы в общественности не было сомнений по поводу большей части результатов, вот для этого и используются какие-то общественные институты. А Запад пытается на этой ситуации играть, создавая как бы своих оценщиков. Вот есть такая ассоциация «Голос», да, финансируемая из-за рубежа. Вот что бы вы ни делали, она скажет, что выборы не такие, плохие, сякие и нехорошие. Почему? Да потому что ей деньги с Запада выделили для того, чтобы она говорила именно это. У нее никакой другой пластинки просто не существует.
Ну, коль мы заговорили о Жириновском, он будет блистать у нас в следующей части нашей передачи. Жириновский на митинге разогнал митинг одиночку практически на Пушкинской площади. Как это было, мы расскажем чуть позже. 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, и Владимир Варсобин. Сейчас послушаем все-таки, извините за тавтологию, наших слушателей, потому что тема выборов-то все-таки серьезная. Давайте уделим небольшое количество времени на звонки. 8-800-200-97-02. Елена из Волгограда. Елена, слушаю вас. Здравствуйте.
День добрый. Скорее вечер. Да, по поводу выборов. Вот кто-то из вас сказал, что люди не идут на выборы, потому что они не видят ни одной достойной партии. Я думаю, что не так. Просто у нас люди уже не верят в честность выборов. Понимаете? Вот как бы они ни проголосовали, все равно будут у нас единороссы. А то, что касается Жириновского, просто это очевидно, что он никогда не станет президентом. Ну, я сейчас вообще... В общем, в целом говорю. И как бы его и никто не трогает. Голоса, вот его голоса, так его избиратели и остается. Вот лично мое такое мнение. У меня очень много знакомых, которые не голосуют никогда за единороссов, за Единую Россию. Но тем не менее, она у нас выбивается.
Спасибо.
Выбивается в лидера.
Спасибо.
А вот не соглашусь я с уважаемой радиослушательницей из города Сталинград. Почему побеждает «Единая Россия»? Потому что, по сути, в выборах участвует один и тот же круг так называемых больших думских партий. То есть это «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР. Еще где-нибудь «Яблоко». Ну и иногда пробивается сквозь сети, расставленные в виде необходимости собирать подписи, еще пара-тройка малых партий. Или вообще никто не пробирается. Приходит избиратель, смотрит и думает. Ну, Жириновский для меня слишком, так сказать, слишком. «Справедливая Россия», что-то вообще я не понимаю, что это такое. КПРФ, ну, как-то мне, может быть, не столь я симпатизирую коммунистическим идеям. И что? «Яблоко» уж вообще никуда не годится. И голосуют за «Единую Россию», потому что никого другого нет. Именно поэтому никого другого в бюллетень и не допускают. О чем я хочу сказать? «Единая Россия» побеждает по двум причинам. Первое. Она постоянно... вводит в заблуждение избирателя, говоря о том, что она партия президента. Это первое. И второе, старательно изменяя законодательство или не меняя его наоборот, не допускает появления в бюллетене какой-то другой политической силы, которую она могла бы проиграть.
У меня очень много знакомых, которые говорят одно и то же. У меня никто не голосует за «Единую Россию». Ни бабка, ни детка, ни жена, ни теща, ни сосед, ни дворник – а «Единая Россия» всегда побеждает. И пишет наш слушатель. Побеждает, потому что они сами себя выбирают, и не надо людям рассказывать. Это послание к вам.
Да, Владимир, вы меня как-то поставили в неожиданное положение. Я вроде должен «Единую Россию» защищать. Она мне абсолютно не близка и не интересна.
Я понимаю, поэтому объективно. Вот, народное мнение таково.
Зная ваши взгляды, боюсь, что вы должны голосовать за какую-нибудь ультралиберальную партию. Вот. Ну,
почему эти мои взгляды?
Меня как-то к этому подталкивает опыт наших пикировок в эфире. И радиослушатели не дадут, как говорится, соврать.
И к чему вы это говорите?
А это к тому, что ваш круг общения это все-таки не репрезентативно.
Вы говорите о мордовском селе Семилей, в котором живут одни либералы? Извините, я общаюсь с людьми достаточно простыми, совершенно не запачканными ни Жан-Жаками, ни Болотной площадью и прочее. Я вообще блуждаю по стране очень часто.
В 2016 году я возглавлял избирательный список как раз в Мордовии, так что...
Так вот.
Расскажу вам про выборы в Мордовии отдельно.
Хорошо. Так. 8-800-200-97-02. Звонок из Ставрополя. Александр, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Вот в моем кругу тоже нет людей, которые голосовали за «Единую Россию». Хотя несколько есть. Те, которых заставили отчитаться, там, сфотографировать, там, что-то. Вот. А считаю, что вот... те вот жулики, которые выводят деньги за границу, как вот Николай сказал, что там из-за границы спонсируют «Голос». Вот я лично «Голос» сам спонсировал отсюда, из России, из Ставрополя. Вот. А те жулики, которые выводят деньги за границу, они потом чемоданами привозят их сюда и раздают таким, как Николай Стариков, чтобы отмазывал их по каждому поводу.
О, как сказали, интересно. Ну что, очень жаль, что вы финансируете абсолютно антигосударственную НКО.
По вашему
под названием
мнению.
«Голос», конечно, по моему. Вот, собственно говоря, иностранным агентом она была признана, и после чего попыталась перерегистрироваться и вести под, так сказать, новым брендом и названием свою работу. Хотя, какая разница, ну, иностранный агент, ну, пожалуйста. А звучит как-то не очень хорошо. Иностранный агент наблюдает за выборами в Российской Федерации. Вот, ну, так сказать, в отношении меня вы можете думать все, что вам угодно, но все-таки не давайте возможности антигосударственным силам потом кивать на вашу переведенную 1000 рублей, когда они получают миллионы. Иначе вот такие, как они, как Навальный, начинают говорить, что их финансируют люди. Люди не могут финансировать такие политические структуры.
Очень много финансируют, есть специальные программы, и люди, которые могут просто одним кликом мыши перекинуть
это
средства.
Это дымовая завеса.
Нет,
там
я знаю, что таких много
иные
людей.
Суммы. Нет, если вы возьмете реально потом отчет, например, по какому-нибудь такому хорошему, симпатичному демократическому фонду, вы увидите, что там 10 человек перевело по рублю, а потом кто-то перевел 20 миллионов. Вот таким образом это финансируется.
Все проще, пишет наш слушатель Юрий из Нижнего Новгорода. На любые выборы приходят бюджетники, армии, силовые структуры и бабки, одураченные Первым каналом, кстати. Потому ЕР побеждает. Еще один слушатель пишет. Успех Собянина в том, ну, это другое, это скорее шутка, что он действительно преобразил облик Москвы до неузнаваемости. Мне больше всего понравилось. 8 800 200 ровно 9702. Ренат из Нижнего Новгорода. Ренат, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Хотел сказать, что я был на избирательном участке 8 числа. Мы как бы охраняем. Я сам в структуре работаю, госорганов. И сами председатель комиссии и члены избирательной комиссии не верили, что Никитин... Ну, они предполагали, что Никитин выиграет у нас в Нижегородской области губернатора. Но это... Можно будет так сказать, что все подставное.
То есть вы что, вы охраняли этот участок и что, видели какие-то фальсификации?
Нет, не сами фальсификации, а в том, что сами выборы никто не верит, что именно будет честное...
А, те, кто даже в избирательной комиссии не верят, да, вы хотите сказать?
Да, конечно, даже сами председатель и... Члены избирательной комиссии не верят в это.
Спасибо. Кстати, может быть, и выборы действительно в последнее время идут более-менее честно, но вот эта инерция прошлых лет, когда люди уже разочарованы и ни во что не верят, это же может погубить любую систему избираемости. То есть, когда люди не верят в результат голосования, что еще может быть страшнее для государства?
Выборы, во-первых, в выборах должны появиться новые политические силы, новые лица. Это первое. Второе. Выборы должны быть пореже. Выборы идут постоянно, бесконечно. И чувствуется усталость населения от этих выборов.
Ну, в этом случае надо как-то менять закон о самоуправлении.
Их просто собрать, и вот, чтобы они все происходили в один день, но не каждый год, а с каким-то промежутком. Да? Потому что...
И выбор поверят, вы считаете, в этот момент? То есть это будет просто концентрирование неверия?
Владимир, вы не дослушали меня, вернее, не слушали то, что я сказал сначала. Первое условие – появление новых политических сил. Второе условие – появление новых политических лиц. Третье – пореже выборы.
Николай, у нас силы появляются, но выборы всегда остаются примерно
силы
те же.
Силы появляются, сами. Но на выборы их не пускают. Вот о чем речь.
8-800-200-97-02. Ну, коли у нас так пошла эта тема выборов, ну, немножко Жириновского задвинем, видимо, на третью часть. Но мне даже жалко, потому что там будет много интересного. В армии голосуют по диктовку, из-за кого нужно. Слышу это от служивших часто и от разных причем, пишет наш слушатель. Слушайте, нет ни одного слушателя, который бы сказал: ребята, давайте проигрывать достойно. Если «Единая Россия» выигрывает, это еще не значит, что выборы фальшивые. Вот ни одного такого сообщения я сейчас вот перед собой, вы тоже не видите, вы смотрите на ту же ленту. 8-800-200-97-02. Люди за ядро уже 10 лет не голосуют, пишет наш слушатель. А с чего, кстати, Стариков взял, что ЛДПР голосовал ли за пенсионную реформу? Спрашивают слушатели.
Ну, нужно посмотреть итоги голосования в Государственной Думе, вы это увидите, собственно говоря.
8-800-200-97-02. Павел из Перми, если я не ошибаюсь.
Здравствуйте,
Павел.
У меня по поводу выборов вот такое мнение. Для нашего человека выборы – это некий ритуал. Но по факту никто как бы не стремится понять, что там депутаты делают. Вот когда последний раз в открытой, ну, не знаю, прессе, в открытых источниках публиковался список, а за какие законопроекты кто голосовал? Вообще, ну, депутаты же это, по сути, те, кто придумывают правила, по которым живем мы все. Каждый из нас хочет какие-то правила, там, чтобы были. То есть кого-то устраивает что-то, кого-то не устраивает. Но вот, как бы, недостаточно в открытой прессе, скажем так, информацию о...
Понятно, понятно, спасибо. Да.
Ну, я все-таки предлагаю критиковать наших уважаемых депутатов за то, что они заслужили. Этого вполне достаточно, да? Так вот, что касается голосования каждого депутата по каждому законопроекту, все это в открытом доступе на сайте Государственной Думы. Заходите и видите, как голосовал каждый по каждому законопроекту. В какой еще открытой печати все это публиковать? Все это есть в сети интернет, никто это не прячет. Все это, как говорится, да увидит тот, кто хочет все это найти. Поэтому я еще раз предлагаю критиковать за дело, а не за то, что якобы кто-то свои дела там скрывает.
Я думаю, дело идет к тому, что вообще выборы скоро отменят, как бесперспективные и нелюбимые народом. Вот я сейчас, вот у меня перед глазами сейчас, допустим, такое изречение. Вечер добрый, живу в Белгороде, мои знакомые не голосовали за Единую Россию. Результат 29 мест из 39%, ну, из 39 Белгородской думы. 8-800-200-97-02. Оставайтесь с нами. Вернемся через несколько минут.
По сути дела, Николай Стариков. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, и Владимир Варсобин у микрофона. Ну что ж, переходим к Жириновскому. Владимир Вольфович, думаю, не только меня, он многих потряс. Вот находит ли он все-таки ходы, чтобы снова удивить публику? Хотя уже удивляться, по-моему, уже все не могут уже удивиться Жириновским. Ну вот ведь, пришел он на сборище, на митинг оппозиции Навального, видимо,
на незаконное мероприятие.
Несанкционированное, да. Встретил там не очень миролюбивых людей, которые его не очень любят, что понятно. Они обменялись любезностями. В итоге Владимир Вольфович перешел в атаку, побил одного из них и растолкал всех остальных, проклял. И так ходил он по Пушкинской площади, и типа, знаете, как вот как хулиган во дворе. Типа, ты кто на меня сейчас вот рыпнется? Вот ты сейчас что-то мне скажи. Сейчас сразу Росгвардия придет. Ты хоть скажи что-нибудь, ты скажи. И так он фактически разогнал. Не разогнал, но растолкал всю эту оппозицию. Площадь, и ему никто, в общем-то, в лицо не ударил, что удивительно. В общем, Владимир Вольфович прокомментировал это так.
И я пришел, день города, я люблю гулять именно на Пушкинской площади. Они там собрались вроде бы в 2 часа какое-то их мероприятие. В это время 1:30 находился, разговаривал с ними. Нормальные ребят, но несколько провокаторов есть. Подкупленные, которые начали выкрикивать лозунги. Мы здесь власть, ради бога. Значит, против пенсионной реформы. Я говорю, мы тоже голосовали против. Ну так, слово за слово, некоторые стали оскорбительные выпады против Путина, против меня, против страны и так далее. Я их пытался осадить, что так нельзя. Ради бога, зачем вы оскорбляете меня, как представителя власти, депутатов, за нас голосовал весь народ. Нормально ребята воспринимают, но 3-4 провокатора. По-моему, некоторые из них с Украины. Мы жестко поговорили с ними и уехали.
Жестко поговорили, это Владимир Вольфович, голос нельзя ни с чем спутать. Поговорили, это значит, он свалил с ног одного из них, попинал его, не получив ни касания, никакого удара. Сказал, чтобы его срочно арестовали. А вся вина этого человека была в том, что он сказал что-то против Жириновского и не показал Жириновскому паспорт. Вот эта выходка, Как ее можно сейчас... Это победа над оппозицией, вариант. Вариант второй, как очередная выходка, но не очень культурного человека, который является лидером целой фракции в Госдуме. Кстати говоря, Владимир Вольфович говорит, что ЛДПР не голосовала за пенсионную реформу.
Ну, во-первых, спасибо, что попытались меня так в рамки загнать, либо то, либо другое, да, это, уважаемые радиослушатели, это попытка манипуляции.
Манипуляция, сразу, ну, говорю, хорошо, да? Хорошо.
Она не прошла, но, ну, так сказать, попытка засчитана. Дальше, вы меня сегодня ставите, конечно, в интересное такое положение. Я сначала вроде как должен что-то оправдывать со стороны «Единой России», которой не имею никакого отношения и которой мне нравится, как и большинству радиослушателей. А теперь я вроде как бы должен защищать Владимира Вольфовича. Но я вам скажу так. Сократ мне друг, то есть вы, товарищ Варсобин, но истина дороже. Вы очень вольно трактуете то, что Владимир Вольфович совершил на Пушкинской площади.
Вы видео видели?
Никого он там не пинал. Он один раз, как говорится, провел хук справа.
Так, то есть удар был?
Это пусть дают оценки правоохранительные органы, если у них такая необходимость возникнет. Я хочу сказать другое. Владимир Вольфович, к нему можно по-разному относиться. Я к нему отношусь действительно с огромным уважением, давно с ним знаком. Он обладает тем, чем должен обладать хороший политик. У него есть чутье. И вот Владимир Вольфович, который, как мы сейчас выяснили, любит гулять на Пушкинской площади.
Да.
И любит именно гулять в тот момент на Пушкинской площади, когда там проходят какие-то мероприятия, как настоящий политик, он гуляет именно в этот момент. Приходит
с туда... С охраной, я замечу. Ну, с хорошей охраной. Чтобы если он что не сделает, ему за это ничего не было.
Ну, он обычно тоже с охраной гуляет. Все-таки один из руководителей одной из крупных российских партий. Так вот, он приходит туда, и что он делает? Он делает ровно то, что хотели бы видеть десятки миллионов российских граждан. А я вот сейчас постараюсь это словами, так сказать, высказать. Надоело очень мягкое отношение к провокаторам, пытающимся пролить кровь, устроить беспорядки, раскачивать нашу государственность, как когда-то сказал Путин. Вот ни в одной стране мира люди, избивающие полицию, пришедшие без разрешения куда-то, выкрикивающие лозунги, так вот спокойно бы там не оставались и не отделались. Вот приходит Жириновский, что он делает? Он просто, вот как вы правильно сказали, ну не разгоняет, но он, давайте так скажем, оказывает силовое воздействие на тех провокаторов.
Он имеет это
право? Это его личное дело.
Подождите.
Это его личное дело.
Он, как добропорядочный гражданин, вы считаете, так должен ли поступать человек, который уважает закон, или нет? Вы можете ответить прямо на этот вопрос?
Я считаю, что если правоохранительные органы не реагируют
на какую-то
агрессию.
А, вы на органы ориентируетесь?
Да. Так вот, дайте мне закончить. Смотрите, Жириновский, с кем он там схлестнулся, оказался гражданин Украины. Очень интересно. То есть гражданин Украины приходит на политизированную, неразрешенную акцию в России. Ну вот что вообще должно быть по идее? Этого человека должны задержать, депортировать на Украину и запретить ему пожизненно въезд в Россию. Иначе у нас, я не знаю, какой процент вот прыгающих товарищей на площадях это граждане Украины или сопредельных
Простите,
государств.
Простите, но очень он когда бил его, он не знал, что он гражданин Украины. Ну, понимаете, там мог бы оказаться обыкновенный россиянин, который не смог... Понимаете, почему...
Мы с вами говорили, во-первых...
И потом он был пятым или шестым, на кого он бросался. В принципе, он просто этот, который не успел убежать. А вы знаете, почему его никто не ударил, Жириновского? И даже ему не коснулся даже... Они же понимали, что будет. То есть Жириновский, это у нас как такая система, знаете, когда ты начальник, ты можешь бить кого угодно, тебя оправдает прокуратура, полиция тебя покроет, и потому что ты великий человек. Феодализм это называется. А это, извините, сбунтовавшаяся чернь.
Все гораздо проще.
Ну а что, разве не так?
Владимир Вольфович ходил с охраной. Это первое. Второе.
Ну охрана
бить,
что?
Бить известного политика, ну как-то...
Но очень многие мечтают об этом.
Совсем не с руки. Вот, поэтому, собственно говоря, Жириновский... почувствовав желание большинства россиян, вот и пришел продемонстрировать некое силовое отношение к тем, кто устраивает провокации. С остальными он разговаривал. Но, опять же, я не оправдываю его поведение. Владимир Вольфович, ну, поведение бывает разным. Мне просто показалось очень интересным, потому что вот он почувствовал, на мой взгляд, то, что хотят люди, и сделал это.
Люди или, скажем, ну, назовем это быдлом. Простите.
Вы можете называть людей как угодно.
8-800-200 ровно 97-02. Анатолий из Москвы. Анатолий, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, приветствую вас. Ну, по поводу Жириновского, как он себя повел, ну, извините, это вообще не подобает никакому политику себя так вести. Он вышел, во-первых, к народу. Да, может быть, какой-то несанкционированный митинг там проходил, но все-таки так разговаривать с людьми, которые тебя выбирали, которые платят тебе зарплату, нет, это недостойно вообще такого уровня.
Прошу.
Поведение.
Вот смотрите, Владимир Вольфович, известный политик, давно в политике, ощущения, чувства у него есть. Мы сейчас с вами подводили итоги выборов и видим, что ЛДПР сильно прибавила. Давайте посмотрим на часы, когда происходила эта ситуация в Москве, после чего все начали об этом рассказывать. Мы с вами, наверное, не сможем посчитать, сколько голосов в целом ЛДПР это добавило. Но вот того, кто позвонил, голос ЛДПР, наверное, не добавится в любом случае. Так вот, Владимир Вольфович, уловив желание значительной части общества, это желание в той или иной форме реализовал, об этом немедленно рассказали все СМИ, которые, ну, делают это, что называется, без принуждения автоматически, вот, и либеральные, какие угодно, потому что это жареный факт. И дальше Жириновский, как четкий, умный, мудрый политик, пожал определенную политическую жатву через несколько часов, когда уже подводились итоги этих выборов.
И сколько, вы думаете, прибавил он
голосов? Знаю, не знаю. Думаю, что в штабе Жириновского знают, а мы с вами можем только догадываться. Но вот я еще хотел ответить на один вопрос. Здесь пишут вот обычный такой вопрос, который сразу либералы говорят. А как же 31-я статья Конституции? Дорогие друзья, мы разбирали этот вопрос уже 10 лет назад. 31-я статья Конституции говорит о том, что граждане имеют право проводить митинги и демонстрации. Но это не значит, что я могу проводить митинг и демонстрацию в вашей квартире, уважаемый Юрий из Нижнего Новгорода. Не надо говорить о том, что Конституция — это прямого действия, остальное не прямое.
А там, где разрешит власть.
Дайте закончить. Нет. Иначе мы доходим до того, что я хочу провести митинг на Московской кольцевой дороге, на МКАДе. Все. Конституция мне это разрешает. Нет. Конституция говорит о том, что вы можете. А дальше, где, когда, в какое время, с охраной, чтобы вы никого не повредили, вас никто не повредил, чтобы вы не мешали общественному движению и жизни города. Вот это уже регламентируется определенным порядком. Поэтому Конституция Конституцией, а закон законом.
8 800 200 ровно 9702. Эрек из Башкирии. Эрек, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, Николай. Николай, всегда считаю ваше мнение всегда для себя как авторитетное, поэтому буду краток. Дело в том, что я посмотрел сегодня просто после выборов все новостные ресурсы, которые освещают итоги выборов, скажем так. И потом, ну, естественно, меня очень интересуют комментарии под этими новостными ресурсами. И ни одного, вот очень-очень малый коэффициент от этого, который именно действительно поддерживает Единую Россию. Я ничего, конечно, против Единой России не имею. Я не, сам не голосовал. Я впервые проголосовал за последние, ну, я не знаю, 20 лет, наверное. Впервые проголосовал, сходил на выборы. Мне было просто это не то чтобы интересно.
Ну,
вот. И поэтому, Николай, да, хотел бы просто-напросто понять, вот почему даже вот, ну, я понимаю. Дело в том, что все-таки единороссы, они действительно партия это.
Спасибо. Давайте все-таки лаконичнее задать вопросы. Ну, тут я понимаю, что опять никто не голосовал.
Уважаемый радиослушатель отдал свой голос, как раз он голосовал за Единую Россию, сказал, ну, это ваш выбор, мы относимся к нему с уважением. Почему же под какими-то информационными ресурсами разными, как вы говорите, избиратели Единой России стеснительны? Ну, не знаю, надо к ним сказать. Но, честно говоря, я избирателей и других больших парламентских партий так вот в качестве комментаторов каких-то ресурсов не вижу. В основном это какие-то персонажи, которые в жизни не попадаются. Вот у вас нет такого ощущения, что вы заходите в интернет, одна реальность. Выходите из интернета, и реальность совершенно другая. Возникает вопрос, а вот эти все вот пишущие, брызжущие, кричащие, злобствующие, ругающиеся в интернете... Это вообще люди. У меня складывается впечатление, что это, скорее всего, все компьютерные программы, которые борются с друг другом. Знаете, одна компьютерная программа за партию X борется с компьютерной программой против партии X. Туда еще добавляются наши геополитические друзья, которые включают свои информационные машины в тот или иной момент, чтобы, вот там сказать, подсветить определенную повестку дня. Так что, ну, нормальные люди вообще-то и не пишут комментарии на каких-то ресурсах. Они сходили, проголосовали, они работают, им некогда этим заниматься.
Ну, очень многие наши слушатели просто изумились, да, то есть люди не знали, что ЛДПР проголосовала за пенсионную реформу, и Жириновский говорит...
И Жириновский не знал, что он проголосовал за пенсионную реформу. Так бывает, особенно если голосовать по приколу. Но, опять же, мы с уважением относимся к выбору всех наших граждан, да, партии у нас... хоть и много, но основных 4 проголосовали. Ну, вот, вот результаты такие, как мы сегодня
видим. Я был рядом с митингом, видел, как молодой человек бил полицейского кулаком. Что с ним делать, спрашивает наш слушатель. Да, ну, мы...
Ловить, судить, сажать.
Эту тему мы немножко еще продолжим в следующей части, но у нас еще много будет интересных тем. 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Вернемся через несколько минут.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, и Владимир Варсобин. Ну что ж, примем еще один звонок по поводу Жириновского. Это тоже тема всех почему-то интересует. 8 800 200 ровно 9702. Андрей из Калининграда. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, значит, поведение Жириновского, он же не какой-то 15-летний мальчик, который лезет драться. Ему никто сдачи не даст, потому что рядом с ним охрана. И охрана это любому оторвет голову. То есть получается так. Статья «Хулиганка» для распространяется на всех, кроме Жириновского. И потом он же взрослый человек, он представитель партии. Он говорит, что не голосовал, я не знал, кто за что голосует. Но если ты руководитель партии, не знаешь, что в твоей партии, кто за что голосует, какой ты руководитель. Я его уважаю, нравится посмотреть, послушать, много говорить дельных вещей. Но и вот это поведение, когда он лезет драться, ну как я не знаю, как будто 15-летние дети выясняют взаимоотношения.
Спасибо, спасибо.
Ну, Владимир Вольфович, раньше был, да, вот такого горячего нрава, да, так что в этом смысле ничего нового нет. Я просто еще раз хотел обратить внимание радиослушателей, как тонко он выбрал место и время для того, чтобы определенную вещь сделать.
Подождите, это точнее горячий нрав, это расчет. Холодный, циничный расчет. Он как будто актер приходит на определенную сцену и делает ровно то, что от него ждут избиратели, а может быть
он
еще не только
политик,
они.
Он как политик, у которого есть чутье, приходит туда, куда он должен прийти, и на ходу определяет то, что он должен сделать.
Тогда он не горячий парень. Тогда он циник.
Нет, горячий парень, он просто, может быть, уже в ходе... Он
а,
не
враж
собирался
впадает,
это делать.
Да?
Да. Его же там оскорбляли, это действительно тоже было. Но я хочу сказать, что вот звонил уважаемый радиослушатель, говорил там про хулиганку. Вы не забывайте, что депутаты у нас обладают...
Иммунитетом.
Иммунитетом и неприкосновенностью. Поэтому
это правда.
Вот это тоже нюанс у нас есть.
Так, элегантно переходим на другую тему. А, тоже не смешную. 100 лет начала красного террора. Прошу вас.
Да, 5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет о начале так называемого красного террора. Надо сказать, что красный террор в нашей истории он сильно демонизирован. То есть, во-первых, называется так все эксцессы со стороны большевиков за период гражданской войны. А правда такова, объявив этот красный террор 5 сентября 1918 года, 6 ноября того же самого 1918 года его закончили. Значит ли это, что никто не пострадал ни до, ни после? Ну, конечно, не значит. Но формально, и это правда, красный террор продолжался всего 2 месяца. Значит, что это было такое? И почему он появился именно, ну, почти через год после того, как большевики взяли власть? Дело в том, что когда большевики эту власть взяли, собственно говоря, никакого сопротивления им не было. Они сами удивились. Вот действительно сопротивления не было. Ну, мы помним, что революция у нас октябрьская. Первое покушение, которое состоялось на Ленина, оно состоялось 1 января 1918 года. Выглядело это так. Ленин ехал выступать на один из заводов. С ним в машине ехал Фриц Платтен, тот, кто обеспечил ему проезд через территорию Германии, так называемый пломбированный вагон. Водитель, который, ну, вроде как бы и охранник, но на самом деле водитель. Надежда Константиновна Крупская и сам Владимир Ильич. Все. Вся охрана. То есть, представьте, люди сделали госпереворот, и через 3 месяца они без всякой охраны ездят по Петрограду. Раздается выстрел, Платтен закрывает Ленина, получает пулю в руку. Все. Это вот и все попытки террористической деятельности в отношении большевиков. То есть, собственно говоря, им бороться-то по большому счету было не с чем. Примерно за 10 дней до этого они создали Всероссийскую чрезвычайную комиссию. Ну, кажется, вот он, карающий меч революции. Тоже нет. Полное название – по борьбе с контрреволюцией и саботажем. То есть главная задача ВЧК была заставить чиновников выйти на работу.
Вы из названия судите,
это
да?
Это действительно так. То есть все, вот все, что мы знаем, начнется значительно позже. И здесь вопрос, кто, как говорится, начал. Дальше начинается мятеж Чехословацкого корпуса. Фактически гражданская война начинается в мае 1918 года. Дальше мятеж левых эсеров в Ярославле, Рыбинске, в Москве. И в июне 18 года, только в июне 18-го, большевики возвращают смертную казнь. Они ее отменили сразу после того, как взяли власть, и столько месяцев этой смертной казни не было. Ну, давайте вспомним, что генерала Краснова, арестованного в тот момент, когда он хотел вообще задушить революцию, отпустили под расписку. То есть мы видим, что поначалу большевики, ну, даже мы сказали такие революционные романтики, они не только отменили смертную казнь, они своих врагов отпускают под расписки.
Вегетарианцы такие, получается.
Ну, в некотором смысле, да. И, наконец, 30 августа 1918 года, в последний день августа, происходит двойной теракт. В Москве тяжело ранен Ленин. То ли Фанни Каплан стреляла, то ли кто-то, так сказать, вместе с ней это сделал. Это вопрос до сих пор непонятен. Я сторонник той версии, что стреляла не Фанни Каплан.
Но ее сожгли в бочке.
Ну, да. Это тоже, кстати, говорит, почему так быстро следствие проводилось. А в Санкт-Петербурге, ну тогда в Петрограде, убит руководитель ВЧК Урицкий. И вот только в ответ на это большевики через неделю вводят красный террор. Правда, перед этим они вторгаются в британское консульство и убивают военно-морского атташе капитана Кроме. То есть большевики понимали, кто стоял за этими покушениями. Вот мой коллега сейчас развел руками.
Это действительно неожиданно. Я просто думал, что в этой истории без Англии обойдется. Ну, не обошлось.
Знаете, любите свою историю. Да?
Я это понимаю, нет, я же не против.
Поэтому красный террор, да, действительно начинается, но в ответ на жесткие покушения противоположной стороны, причем я бы не назвал даже эту сторону белой, потому что эти террористические акты в отношении большевиков осуществляли эсеры, такие же левые, только, ну, скажем так, в тот момент более аффилированные с Великобританией. Поэтому хотите понять историю русской революции, обратите внимание, эсеры стреляют в Ленина, большевики врываются в британское консульство. Не в штаб-квартиру эсеров, не еще куда-то, не в консульство Франции, в консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Так что красный террор – это один из тех элементов нашей истории, которые мы должны внимательно изучать, никоим образом не давать разделять сегодняшнее общество этим самым красным террором.
А вы ничего не сказали про белый террор?
А он тоже был. Он тоже был большой. Но я просто смотрю на часы, что времени у нас не очень много. Обе стороны, скажем так, были хороши.
Правильно.
Это значит, что давайте оставим в прошлом и красный, и белый, и зеленый террор. Вспомним, что все мы один народ, и двинемся дальше так, чтобы никогда больше гражданская война...
И сталинские репрессии туда же, как один из уроков истории.
Слушайте,
и забыли.
Мифов в отношении
большого террора
1937-1938 года ровно столько же, сколько в отношении красного и белого террора гражданской войны.
То есть это надо собрать в одну кучу и где-то закопать. И предать забвению. Для того, чтобы не разделять общество. Я правильно понимаю?
Думаю, что это будет лучший вариант.
Это был Николай Стариков и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Думаю, что через неделю у нас накопится еще больше всяких острых тем. Так что будем рады, если включите свои приемники в то же время, но через неделю. Оставайтесь с нами. До свидания.
По сути дела, Николай Стариков. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж 97.7 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.